Вас, братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа, я очень рад возможности сегодня быть со всеми вами, видеть вас, вместе с вами слушать Слово, вместе с вами поклоняться. Именно об этом сегодня мы с вами и слышали, и об этом мы будем с вами разговаривать. Два места из книги Библии, и мы с вами порассуждаем над Словом Господним. Первое место, послушаем, записано. Послание апостола Павла к евреям, глава 9, читаем с 11 текста. Послание к евреям, глава 9, с текста 11 читаем следующее. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую, совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов, и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы было чисто тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному». Второе место, послушаем, записано в третьей книге Моисея, книга Левит, глава 4, читаем с 1 стиха по 12 включительно. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе, и приведет тельца к дверям скини собрания пред Господом, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом, и возьмет священник помазанной крови тельца, и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой и кровь, свой в кровь, и покропит 7 раз пред Господом пред завесою святилища, и возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скине собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа в скинию собрания, и вынет из тельца за грех весь тук его, и тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, которых на стегнах, и сальник на печени с почками, отделит это. Как отделяется из тельца жертвы мирной, и сожжет их священник на жертвеннике всесожжения, а кожу тельца и все мясо его с головой, и с ногами его, и внутренности, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах, где высыпается пепел, там пусть сожжен будет. Есть одна реальность, она очень печальная реальность. Человечество, а это значит я и ты, мы поражены грехом. Куда бы мы сегодня ни бросили свой взгляд, где бы мы сегодня ни провели исследование, мы видим, человек забыл Бога. Пойдем ли мы на север и пойдем на юг, посмотрим на восток и на запад, везде одна проблема. Грех – это жуткая реальность живущих на земле людей. И мы сейчас с вами прочитали свидетельство Моисея. Свидетельство Моисея. Когда мы открыли с вами страницу Священного Писания, то мы должны понять, что каждая книга Библии, она для чего-то нам дана. Какая же уникальность этой третьей книги Моисея? Для чего она находится здесь? Эта книга говорит нам о том, что мы с вами или живущие на земле люди нуждаемся. Нуждаемся в глубокой духовной нужде мы находимся. И Бог выходит навстречу нам со страниц Священного Писания. Один человек, который изучает эту книгу, он говорит, из всего данного нам Святым Духом книг Священного Писания, книга Левит уникальна тем, что почти с каждой страницы этого повествования Бог многократно обращается к живущим на земле людям. И мы с вами прочитали об этом. Смотрите. «И сказал Господь». Вот это очень часто встречается на страницах Священного Писания. Какая же, друзья, разница сегодня есть? Говорит он или не говорит? Очень большая. Существенная разница. Вы помните, что Бог многократно и многообразно говоривший отцам издревле, в последние дни сии говорил нам в Сыне. Это речь идет о Спасителе. И мы с вами прочитали уникальность Иисуса Христа, что до Него люди входили с чужой кровью, с кровью козлов и тельцов, и приобретали чистоту тела. И израильтянин способен был выдержать посещение Господня и служить Ему во все дни своего жизни. Но уникальность Иисуса Христа, что Он вошел в небесное, нерукотворенное святилище со Своей кровью. Эту кровь апостол Петр в первом послании называет драгоценная кровь Господа Иисуса Христа. Непорочного, чистого агнца. Вот с ней он вошел. И что она делает? Она нас очищает. Она нас очищает. И поэтому очень важно сегодня, братья мои и сестры, нам посмотреть на этот Божий голос и увидеть его. Вы посмотрите, на страницах Священного Писания с этим голосом мы знакомимся вот как. Мы откроем книгу Второзаконие. И посмотрим некоторые истины, которые здесь представлены нам. В 5 главе с 22 текста читаем так. Слова эти, речь идет о горе Хариф или Синайской горе, это одно и то же. Слова эти изрек Господь ко всему собранию, к нему Второзаконие 5:22. Слова эти изрек Господь ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака, громогласно, и более не говорил. И написал их на двух каменных скрижалях, и дал их мне. Бог говорил из среды огня, мрака и пламени. И люди слушали этот голос. Удивительно, что очень многие из людей, которые слушали этот голос, они не вошли в землю обетованную, потому что слышанное слово не было претворено в их жизнь. И они, ожесточившись грехом, пали в пустыне. Но среди тех людей, к которым обращается это слово, было очень много тех, которые помнили о том, что когда-то они с бабушками, дедушками, своими родителями стояли у подошвы этой горы и слышали, и видели. И своим детским разумом они очень многое запомнили. Поэтому Моисей обращается. Сегодня я обращаюсь к тем, которые видели, и к тем, которые слышали. Уникальный Господь. Но что же с вами изменилось в том, что мы с вами прочитали об этом? Что поменялось? Тот же самый Господь, но теперь говорит уже из скинии собрания. Из скинии собрания. Посмотрите, как об этом сегодня написано на страницах Святой Божьей книги. Это книга Исход, вторая книга Моисеева, глава 25. Посмотрите, как сказано. 8 стих. «И устроят они мне святилище и буду обитать посреди них. Речь идет о мужчинах и женщинах, о богатых и не очень, о имеющих много и не имеющих. Речь идет о старых и о молодых. Помните, когда прозвучало предложение «несите, у кого есть что», и был перечень, то написано «понесли мужчины и женщины в Дом Божий». И принесли столько, что потом Моисей сказал «уже хватит, достаточно». Значит, это место, где Бог обитал, оно находилось в центре. И это жилище было очень-очень востребовано тем, что очень многие в этом участвовали. Так и сегодня. Так и сегодня. Ты не обделен. Все то, что есть сегодня в благах, и Господь в своем попечении думает о нас, мы сегодня можем пользоваться благами дома Господня. Мы можем сегодня есть от стола щедрот Господнего дома. Мы можем сегодня из потока Его сладостей утолять нашу жажду, мужчины и женщины, парни и девушки. Мы сегодня можем питаться. Вопрос сегодня стоит очень важный. Вы заметили, что это место, место Божьего дома, оно находилось где? Посредине стана. Вокруг находился Израиль по своим семействам, по своим коленам. А Дом Божий, место присутствия Бога, оно находилось посреди стана. У меня серьезный сегодня вопрос. Вопрос к нашему собранию. Мужчины и женщины, братья и сестры, а где сегодня место Божие присутствие? В вас, в вашем сердце, в вашем хождении лично. Где оно? Вы знаете, очень печальное, грустное повествование на страницах книги Библии, что иногда даже бывает такое, что двери дома Господня, они оказываются запертыми. Вот так люди приступали. Вот так люди небрежно ходили пред Господом, а иногда сдвигали это место, а иногда отворачивались к Нему спиной. И Господу было очень-очень неприятно констатировать, что те, которые должны были наблюдать красоту Дома Господня, они стояли спиной к Богу. И поэтому Бог обращается и говорит, повернись лицом. Посмотри сегодня, я хочу сегодня из дома своего напитать твою душу. И поэтому посмотрите, мы снова обращаемся с вами. Что это значит, скиния собрания посреди дома Господня? Вот 22 стих 25 главы книги Исход написано так. «Там я, Бог, буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». Вы знаете, есть удивительная сторона. Вы заметили, что здесь написано, начинается несколько необычно. «И сказал Господь», вот эта связывающая частица, «И сказал Господь». Интересно, что даже сама книга Левит, первая ее глава, она точно так же начинается. Смотрите. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания». Заметьте, Бог теперь говорит уже не из облака, не из огня, не с горы, не с неба. Он говорит из средины скинии собрания. Дом, который устроили ему люди, дом, в который они принесли свои накопления, смотря по тому, что у них было, Бог из этой скинии начинает говорить. Интересная особенность. Вот эта связующая частица, она очень о многом говорит человеку, который изучал книгу Священного Писания. Заглавной она буквы пишется или с прописной буквы. Оказывается, здесь это играет очень большую роль, заглавной буквы. Значит, все то, что после этого будет говориться, это непосредственно принадлежит, источником является сам Бог. Но средством получения и передачи этого откровения является Сын Человеческий, Моисей. И мы с вами прочитали, о всем, чему я не буду учить тебя, ты должен это доносить до всех сынов Израилевых. Кого Моисей представлял? Господа. Господа представлял. И поэтому, братья мои и сестры, есть второй урок. А как мы сегодня представляем Господа? Или вопрос намного глубже. Кого мы представляем сегодня этому миру? Кого мы представляем сегодня в нашей семье? Самого себя, свою греховную природу, свои привычки греховного истлевающего человека? Или мы представляем сегодня образ святого и праведного Бога? Очень важно сегодня. Подумайте, и пусть Дух Святой эту истину еще больше углубит в нашем сознании. И поэтому посмотрите, когда мы смотрим, мы видим, что за всем этим стоит действительно потрясающий авторитет Господа. Союз И, Он открывает, слушайте внимательно, Он открывает для нас абсолютно новую тему Божьего откровения. Оказывается, можно сегодня действительно под рукой Божьей выйти из Египта. Можно сегодня находиться на дороге в обетованную землю. И можно быть грешником. Удивительно. И поэтому, когда мы с вами смотрим на страницах Священного Писания, братья мои и сестры, это действительно вещь, которая может, с одной стороны, нас подвигнуть к серьезному размышлению о своем личном хождении пред Господом. Помните, как Петр пишет во втором послании? «А в ком нет сего, тот слеп, забыл об очищении прежних грехов своих». Его жизнь, она далеко, далеко неугодна пред очами Господа. Поэтому, когда мы с вами сегодня смотрим, посмотрите, здесь вот эта картина, ну скажем, слабости человеческой греховной природы, она проявляет себя в том, что грешат не только люди, которые, ну знаете, плохо очень учатся, усваивают знания. Мы с вами прочитали, грешить может и первосвященник. Это помазанный священник. И мы с вами прочитали, посмотрите, 4.3. «Если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе». В жертву о грехе. Заметьте, еще одна особенность здесь есть. Я думаю, что на это нужно очень глубоко обратить наше внимание. Смотрите, второй стих. «Скажи сынам Израилевым, — говорит Господь, — если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно, то тогда, когда грех будет узнан, человек должен принести жертву». Заметьте, здесь речь идет о очень высоком человеке. Выше положения пред Богом не занимал никогда живущий на земле человек. Это быть посредником между человеком и Богом. И такое посредство занимал кто? Аарон, помазанный первосвященник. Как глубоко сегодня вот эти все истины, о которых мы с вами говорим. Заметьте, а почему здесь речь идет, ну, просто не о грехе? Почему? Почему речь идет, здесь написано, если какая душа согрешит по ошибке, по незнанию, по неосторожности, и проходит какое-то время, и вдруг она узнает о своем проступке, то тогда оживает ее грех, написано, то он должен, посмотрите, то за грех свой, которым согрешил он, по неосторожности, по ошибке, он должен представить жертву, выбрать ее и привести ее ко входу в скинию собрания, и там совершится то действие, о котором Господь говорил. Мы с вами посмотрели о том, что грешить может так первосвященник помазанный. Посмотрите, написано еще одна особенность. Грешить может все общество. Иногда говорят, народ всегда прав. А вовсе и нет. Вы подумайте только, подумайте. как часто многие, большинство народа могло впадать в грех. И когда оно делало даже это, ошибалось в каких-то своих суждениях, то посмотрите, Писание говорит об этом, Левитам 4:13. «Если же все общество Израилево согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, будет виновно». Даже когда мы делаем это неосознанно, мы просто не знали, мы сделали так, и вдруг оказалось, что это виновен я пред Богом. Подумайте, насколько серьезно Бог смотрит на эти вещи. Подумайте еще об одной вещи. Написано: «А кто грешит умышленно, для того не остается более жертвы за грех». Вы помните Псалом 50-й? Давид, когда согрешил и совершил блудодеяние, а потом вместе с ним на протяжении этого процесса он еще убил мужа этой женщины. Вы знаете, он говорит: «К всесожжению ты не благоволишь, жертвы ты не приемлешь». Псалом 50-й. «Я бы принес, я бы дал, у меня есть что дать. Ты не хочешь взять». Почему? Потому что грех был осознанным. Преступление было очень велико пред Господом. И поэтому, когда мы с вами смотрим, жертва о грехе. Но заметьте, насколько оценка Божьей действительности выше, чем мы можем себе представить. Мы сегодня говорим: «Ну, слава Богу, я только думал, я не сделал». Но Бог смотрит глубже. И даже тогда, когда по неосторожности мы что-то сделали или не учли чего-то, это является оскорблением пред Господом. И необходимо было человеку об этом позаботиться. Даже когда это общество было абсолютно все, считало, что то, что они делают, правильно. Мы как прочитали с вами. И сокрыто это будет от глаз собрания. И если люди это сделали, то написано, за свой грех они должны были что-то принести. Значит, грешат и народы, грешат люди. Посмотрите, 22 стих написано: «Если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповедей Господа, чего не надлежало сделать, и когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет в жертву козла». Разница в разных вещах, телец или козел. Но вот здесь как раз является царь или князь, или один из лидеров в народе. Он тоже может делать ошибки пред Господом. И эти ошибки определяются тем, что это сквернит его жизнь. Посмотрите, есть еще одна особенность, 4:27. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, виновен будет». Друзья, это как раз нам сегодня показывает, насколько Бог сегодня внимателен к нашему хождению с вами. Насколько Он внимателен. И поэтому, когда перед Ним обнажено и открыто все то, что внутри нас, Он судит нас по нашим помышлениям и по нашим поступкам. Но даже если мы это неосознанно сделали, посмотрите, как Он строго спрашивает за все это. Итак, мы снова обращаемся вот к тому тексту, к началу этого текста, о котором с вами прочитали. Посмотрите, кого представляет сегодня здесь мы смотрим о том, что когда это произойдет в жизни, то что должен сделать помазанный священник? Он должен сделать то, что и все другие должны делать. Это, по крайней мере, сегодня говорит, братья и сестры, грех очень заразен. Грех очень опасен для нашего духовного хождения. Научимся сегодня этого. Написано: «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь единодушно против греха». Иногда мы спим, а грех растет. И когда-то он станет этим страшным великаном и начнет нас терзать, и начнет ругаться над нашей жизнью, над нашим упованием. Чтобы этого не случилось, нам нужно быть предельно внимательными к тому, что Господь говорит нам со страниц Священного Писания. Выход только один. Посмотрите, снова идти ко входу в скинию собрания. Что это собой дает нам, братья мои, сестры? Это говорит, по крайней мере, что грех, он слишком близко около каждого из нас. И помните, как Господь смотрел на Каина, который был первой надеждой для согрешившего семейства. Они считали, что вот в нем сегодня исполнится все то обетование, которое Господь определил. Но Господь говорит, грех лежит у сердца твоего, у порога твоего сердца. Он влечет тебя. Ты расположен к нему уже. Ты тянешься к нему. Но я предупреждаю тебя, последствия будут страшны. Господствуй над ним. Это сегодня Дух Святой говорит тебе и мне. Смотри на свою жизнь внимательно. Что сегодня в тебе побуждением служит? К чему ты стремишься сегодня? Потому что грех, он соответствует нашему положению пред Богом, братья мои и сестры. Посмотрите, как об этом пишет нам апостол Павел в послании к римлянам в главе 3. Мы читаем с 18 текста следующее. «Нет страха Божия пред глазами их, но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит стоящим под законом так, что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред Богом никакая плоть, ибо законом познается грех. Но сегодня, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки». Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Опыт согрешенного состояния, когда мы делаем это, практикуем в своей жизни, известен всем, и мы уже с вами посмотрели. Однако, давайте посмотрим сегодня, кого сегодня представляет помазанный священник. Уникально. Есть проступки 4 групп людей, которые представляют все общество Божьего народа. Но заметьте, нигде больше не встречается столько раз священник помазанный, и священник помазанный согрешит. Заметьте, здесь говорится 2 раза о том, что он согрешит. Это значит, сегодня должно нас побудить к тому, чтобы мы внимательно на весах Божьего правосудия могли смотреть, исследовать себя, испытывать себя. Вы помните, как Давид просил? «Испытай меня, Боже, и изри, испытай меня, Боже, и узнай помышления сердца моего, и направь меня, Боже, на путь праведности». Вот о чем он мечтал, вот о чем он просил. И мы иногда не выдерживаем этого экзамена, мы стараемся уйти в сторону, потому что очевидна порочность и греховность наша. Но когда мы смотрим с вами на страницы Священного Писания, священник помазанный, он представляет нам собою образ и служение Господа Иисуса Христа. Боже, Бог твой помазал тебя более всех участников елеем радости. Это говорится о Господе. Он помазанный был несколько раз. И об этом на страницах Священного Писания эта истина предстает перед нами. Он стоит. Заметьте, еще одна удивительная вещь, которая говорит о том, что здесь речь идет о Господе. Даже не только сам священник представляет для нас Господа в своем жертвоприношении, но даже и то, что он должен сделать. Посмотрите, «За грех свой, которым он согрешил», 3 стих, «пусть представит из крупного скота тельца, бычка без порока, Господу в жертву о грехе». Посмотрите, и вот это жертвенное животное, которое должно быть непорочным, не больным, здоровым, совершенным, оно тоже являет нам прообраз Господа Иисуса Христа. Посмотрите, как Петр в первом послании представляет нам Господа. Он умер, праведник, за неправедных. Это как раз жертва.
сакральная, с которой человек, совершивший прегрешение и проступок, должен был прийти. Это опять показывает нам, что у нас другого выхода нет, как только идти ко входу в скинию собрания. Что это за вход? Входом, дверью является никто иной, как Спаситель наш Иисус Христос. Читайте послание Евангелия от Иоанна, 10 главу. «Я есть дверь овцам, и кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет». Господь открывает о том, что Он является этой дверью. Он является этим посланным, обетованным Мессией, которого Бог освятил и помазал. Он приходит к нам. И поэтому, когда мы смотрим с вами на страницы Священного Писания, наша вера должна упокоиться во всем этом. Заметьте, здесь еще есть одна удивительная вещь, о которой мы с вами читаем. Она уникальна. Она уникальна в чем? Потому что везде мы встречаем, грех узнан будет. А вот в случае с этим помазанным священником речи нет о грехе. Посмотрите, как написано. Что-то неправильно у него с грамматикой, видимо. Господу в жертву о грехе. О грехе. О грехе. Что же случилось вот в этом представлении? Что хотел Дух Святой показать нам в этой личности помазанного священника? Господа, который умирал за грехи, но он не сделал никакого греха. Грехи всего мира, мои и твои, были возложены на него. И второе послание Коринфянам 5:21 написано так: «Ибо не знавшего греха Отец сделал грехом в жертву для нашего искупления». Поэтому Он страдал не за свой собственный грех, но за наши с тобой грехи, за наши с тобой беззакония. Читайте книгу пророка Исаии. Он не сделал никакого греха. Об этом свидетельствуют апостолы, об этом свидетельствуют пророки, о том, что он будет безгрешен. Почему? Как животное, которое человек убирал, оно было не причастно к его злодеянию, к его ошибке, но оно умирало. Точно так и Господь в последние дни Он пришел для того, чтобы покончить с нашими грехами. И Он зашел на крест и умирал как злодей, будучи распятым среди злодеев. Но Он не сделал никакого зла. Он не сделал никакого греха. Это наш первосвященник. Первосвященник нашего исповедания, Господь наш Иисус Христос. Мы с вами смотрим на это. И Писание говорит о том, что мы можем сегодня взять из этой истины. Братья мои и сестры, во-первых, грех действует сегодня во мне. Грех действует сегодня в каждом из вас, мужчины и женщины. Грех – это наша реальность. Это реальность всех живущих на земле людей. Мы поем такую песню: «Грехов моих много, и темен мой путь, но Божьего слуха, духа коснулся мой слух, и сердце смутилось, и слезы я лью. Господь, Искупитель, спас душу мою». Псалом 30, 11 стих, там написано так: «Истощились от печали жизнь моя, лета мои в стенаниях, изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли». Это псалом. Это реальная картина человека, которого коснулся грех. Грех нам намного ближе, чем мясо к костям. Потому что мы пропитаны этим грехом. Посмотрите, Псалом 50, стих 7. Давид вот что исповедует в своем потрясении: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе моем родила меня мать моя». Грех свойственен живущим на земле людям, но он противен очам Господним. И поэтому, когда мы смотрим сегодня на свои ошибки, смотрите на них не опытом вашего хождения, не то, что люди говорят. Смотрите сегодня на свою ошибку глазами Божьими, чтобы не прослабить свое положение, чтобы вовремя позаботиться и изменить представление об этом. И поэтому незнание о грехе, оно вовсе не избавляет нас от вины и от тяжести проступка нашего. Но это позволяет Богу действовать в нашей жизни. И поэтому Бог приходит к человеку на помощь через Моисея. Бог говорит через него о том, что он хочет сегодня изменить в нашей жизни. И когда опыт нашего согрешения стал известен, нам нужно прийти к скинии собрания, к дверям скинии собрания. Нам нужно сегодня воспользоваться тем, что Бог представляет для нас тельца, как в данном случае, или это общество людей. И Бог диктует сегодня, учитывая возможности и состояние человека, но всегда будет результат один. Бог искупит человека, Бог очистит человека, Бог восстановит человека, и он способен будет пережить возрождающую благодать. Точно так сегодня и для нас, братья и сестры. Только с той разницей, что раньше это были козлы и пепел телицы и бычков, то сейчас, когда мы с вами смотрим, а посредником нашей веры стал Иисус Христос. И поэтому, что сегодня здесь явлено со страниц Священного Писания, братья мои и сестры? Здесь представляется глубина Божьего прощения. Как Бог может прощать согрешившего, преступившего его волю человека? И об этом как раз мы с вами и говорим. Поэтому Священное Писание говорит, что душа согрешающая, она умрет. У нее нет надежды, у нее нет будущего. И поэтому, когда мы смотрим, что Господь предлагает сегодня принести первосвященнику бычка, тельца, в жертву за грех, потому что это человек, который совершил это, он несет лично каждый ответственность за свой соделанный грех пред Господом. И поэтому, когда человек делает то, что Господь ему определил для этого, он угождает Богу. И Бог тогда искупает его вину, Бог тогда его очищает, Бог тогда говорит об этом, знакомо тебе это в опыте, пусть и ты должен, пусть. Это Писание говорит о том, что никто во что горазд, а Бог определил для этой ситуации что-то особенное, посредством чего Он хочет войти с нами в общение. И поэтому, когда мы смотрим на эти стороны, очень важно, братья мои и сестры, чтобы мы могли воспользоваться этим особым приглашением для Господа. Посмотрите, как в первом послании Тимофея, во второй главе, в шестом стихе написано о Господе, о Его посредничестве между нами, грешными людьми. Един Бог и един посредник между Богом и человеками. Человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления многих. Посмотрите. Это опять говорит нам о величии, о силе, о мощи нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа. И поэтому, когда мы смотрим на эти моменты, мы должны с вами научиться этому. Заметьте, здесь еще есть одна особенность, о которой мы говорим. Посмотрите, священник помазанный, он должен прийти, взять кровь закланного тельца и войти с этой кровью во святилище, к золотому жертвеннику, и перед завесою покропить 7 раз своим перстом, а потом на роги с 4 сторон возложить крови. Оставшуюся кровь выливал к подножию жертвенника всесожжения, то есть снова возвращался к входу в скинию собрания. Какой это прообраз глубокий говорит нам о том, что это все совершил для нас возлюбленный Божий Сын Иисус Христос. Это Он вместо нас вошел на крест. Это Он за нас, ради нас пролил Свою святую кровь. Для чего? Чтобы мы могли стать способными служить Богу. Вне этого, возлюбленные, мы не способны служить Господу. Почему? Имеющая нечистоту душа на себе, она будет истреблена из народа Божьего. И для того, чтобы нам быть способными совершать свое служение, необходима очистительная кровь жертвы Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя за грехи всех нас. И поэтому, когда мы смотрим, мы видим, что Он вошел со Своей кровью и приобрел вечное искупление. А там, где прощение грехов, там не нужно и приношение за них. Вот поэтому, посмотрите, в какой глубине депрессии находится израильский народ сегодня. Почему? Они не приняли Иисуса Христа. Они отвергли Его, они распяли Его, но они не узнали времени посещения. Почему? Потому что Иисус Христос был обещанный Богом Мессия, помазанный, и они, не узнавши Его, убили Его, повесивши на древе. Но во имя Его проповедано во всех народах покаянию и прощение грехов. И поэтому, когда они сегодня думают о том, как они воздвигнут стены этого храма, как они готовят тщательно вот это левитское, аронское служителей, которые даже ногами не ступают на эту грешную, нечестивую землю. Но все эти попытки, возлюбленные, они ничего не значат в очах Господних. Почему? Пришел тот благословенный Иисус Христос к концу веков и приобрел вечное искупление. И поэтому, когда Бог отменил все это, почему? Потому что Он простил людям грехи, не вменяя им преступлений их. Он сегодня закрывает глаза на твои проступки. Вовсе не потому, что их нет, а потому, что ради Сына Своего Единородного Он это делает. Воспользуйся сегодня. Приди сегодня ко входу, подойди к этой Голгофе, подойди к Его очистительной крови, омойся, и Господь употребит тебя в деле спасения этих людей. Посмотрите, здесь еще есть особенность одна. Написано, 8 стих, «И вынет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, которых на стегнах, и сальник на печени с почками отделит это, как отделяется из тельца жертвы мирной, и сожжет священник это на жертвеннике всесожжения». Посмотрите, был взят бычок, телец, и из него взято было все внутреннее содержимое, весь его жир, и должен был возложен быть на жертвенник всесожжения и сгореть там. О чем это говорит? О чем это сегодня говорит нам с вами? Что когда израильтянин выбирал жертвенное животное, то жертвенное животное, оно несло на себе проступок согрешившего еврея. Но жертвенное животное не имело причастия ко греху этого человека. И Господь смотрит на внутреннее содержание и говорит, я хочу, чтобы это было. Я вижу это непричастности, и я хочу ее отметить. Это было благоухание приятное. А кожу, и ноги, и мясо, и кости, и все нечистоты нужно было взять и вынести куда? За стан, на чистое место. О чем это говорит? Это показывает нам опять на нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Он был выведен за стан, за стены города Иерусалима, и там был убиен. И это место стало очистительным для нас. Только потому, что Он, не знавший греха, умер за нас, грешников. И поэтому, хочешь ли быть снега белее и чище, иди туда. Омывайся в этой крови, потому что Он купил нам вечное искупление. И 13 глава послания к евреям, 13 стих написано. Итак, выйдем за стан, нося на себе Его поругание. Там место сегодня, где обретается чистота. Поэтому пусть Господь нас благословит в этих исканиях. Поэтому, когда мы смотрим сегодня на все то, что Господь нам предложил, посмотрите, какие удивительные особенности сегодня может пережить наша душа, созерцая то, что Бог приготовил для святых Своих. Подумайте, что закон, который Бог дал людям и освятил этот закон, который является духовным, Он человека подводил ко Христу. Насколько ближе сегодня мы с вами стоим к Богу посредством того, что совершил Господь наш Иисус Христос. И поэтому, когда мы сегодня смотрим, если мы сегодня испытываем эти стороны, если наша совесть о чем-то волнуется и беспокоится, скорее спешите ко входу в скинию собрания. Скорее спешите на Голгофу, к распятому и истекающему кровью Иисусу Христу. Позаботьтесь об этом, чтобы наша жизнь, она была и становилась угодной Ему. Написано так, что Он есть Тот, Кто омывает Своих от грехов и беззаконий. Омыт ли ты сегодня кровью Спасителя? Да пусть Господь сегодня прославится в нашей жизни. Это жертва против грехов в моей жизни. И пусть Господь этому научит нас отныне и вовек. Аминь.